Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Самая любопытная информация о том, что происходит в мире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Естественно, в соцсетях самые примечательные и противоречивые высказывания наших гостей эфира попадают в телеграм-канал. Ну и, естественно, самое любопытное, самое значимое, самое интересное разбираем в прямом эфире. Елена Глищинская, Алексей Красильников, микрофонов. Лена, здравствуйте.
Привет.
Давайте с коронавирусных вещей начнем. Вот я не знаю, даже на самом деле порадоваться-то или нет, потому что на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом вакцины 33,5 примерно миллиона россиян. Из них 22,5 примерно получили уже оба компонента. Это данные от правительства России. И при этом Владимир Путин призывает темп вакцинации повысить.
В ходе совещания с членами правительства сегодня в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин заявил, что наша главная задача сейчас – это повышение темпа вакцинации в стране. И крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. Глава государства также отметил, что нужно квалифицированно разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Да. Вот его еще одна цитата. «Очень важно, что в большинстве своем люди понимают, прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных и близких. Здесь ничего нельзя навязывать, нужно просто объяснять», добавил российский лидер.
Другое дело, что параллельно даже не объясняют, а твердят что-то обратное. Самый авторитет эти специалисты по соцсетям, по чатикам, по телеграм-каналам. И очень сложно какой-то здравой аргументации это все перебить. А параллельно посчитали, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть доведен до 80% к ноябрю. Сейчас давайте посчитаем. Если там было 22, ну сколько это процентов от населения России? Примерно процентов 15. Ну так, это я очень, очень верхний сказал. До 80 к ноябрю задача такая амбициозная.
А ты не считал... 80% это привившихся одним компонентом.
Хотя бы одним, тогда 33.
Потому что есть 33, же еще люди, которые имеют антитела, переболевшие, это тоже входит в коллективный иммунитет.
А, вот, кстати, да, и переболевших тоже нужно учитывать. В любом случае, да, это слова не мои, это слова Татьяны Голиковой, я вот к чему
хотел
сказать.
Да, она говорила о 80% привившихся хотя бы одним компонентом. Вот ученые как раз и заявляли о том, чтобы сформировать иммунитет, нужны антитела у 60-70% жителей страны.
Но
премьер-министр
слышим, да.
Поставил большую, более амбициозную задачу – 90% населения. А затем была поставлена, как мы знаем, еще одна цель – это необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации уже переболевших после того, как прошло 6 месяцев. Так что если все это посчитать и перемножить, то людей с антителами будет доходить чуть ли не до 90-95%.
Но если это все планы. Это планы, потому что на данный-то момент вот только что как раз озвучили 33 миллиона, ну и сколько переболевших, в принципе, это количество, число выписавшихся из больниц, это можно действительно сложить и посмотреть, насколько это возможно, насколько это...
А не надо складывать выписавшихся из больниц, потому что сейчас эти все данные фиксируются, ну, во всяком случае, в Москве они фиксируются на портале МОСРУ, и он может посчитать и антитела, сложить и вакцины, и
переболевших. Так нет, я же говорю о том, что если мы говорим про вот тут те цифры, которые были сказаны, это только вакцинировавшиеся одним компонентом. И не нужно действительно, как верно подметили, забывать о тех, кто переболел. Я сам переболел, про себя забыл. Но, кстати, параллельно же и новые меры поддержки бизнеса. Куда же без этого? Помогут компенсировать простой работников из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. В Минэкономразвитии рассчитывают подготовиться к введению новых локдаунов в регионах.
Малые и средние предприятия малого и среднего бизнеса, а также НКО, чего, наверное, раньше не было, теперь могут претендовать на кратковременные безвозмездные гранты. Если вот такая организация приостановила свою деятельность из-за того, что ужесточили меры коронавируса. Сейчас это решение правительства будет касаться региональных мер, потому что готовится к тому, что в некоторых регионах ситуация, если будет усложняться, там будут введены местные региональные локдауны. В этом случае как раз местные власти и будут обеспечивать гранты тем предприятиям, которые остановили свой бизнес.
Свою работу, да.
размер, какой же размер этого гранта, он будет рассчитываться по следующей формуле: минимальный размер оплаты труда на одного работника за 2 недели простоя, а если ограничение больше 2 недель, то аж до одного мрота. Значит, что еще важно? Важен механизм. Предприятия, чья деятельность приостановлена, будут обращаться в налоговую службу через кабинет налогоплательщика онлайн или по почте. И тогда налоговая сама проверяет данные, соответствие критериям, формирует реестр получателей средств и передает в казначейство. Обещают, что такой грант может быть получен в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления.
Вот дай бог, чтобы все это так сработало, потому что можно прям...
Легенько. Вот,
да, просто быстро и понятно. Можно ожидать сразу, мне кажется, значительного количества и каких-то фальшивых заявок. Фальшивых имеется в виду подтасовочных, потому что, ну, мы сами прекрасно помним, когда QR-коды в Москве начали вводить, сколько вот этих фальшивых QR-кодов сразу появилось.
Но точнее, здесь, видишь, налоговая будет сама формировать реестр.
Да. Проверяют. Налоговая, хочется верить, что там действительно все было наведено в свое время, приведено, точнее, в порядок, и насколько это будет контролировать всю ситуацию. Ну что, только ожидать. Но, с другой стороны, конечно, не дай бог, чтобы эти какие-нибудь локдауны или иные жесткие ограничения в будущем вводились. А в остальном продолжаем смотреть и считать. Вся информация публикуется на самых популярных ресурсах, включая radiosputnik.ru. Слушайте, какая милая история. Тот австрийский мальчик, который попросил президента России Владимира Путина не терять веру в Европу, ответ из России получил. Вот так.
Слушай, я в таком возрасте, что я еще помню милую
письма
историю.
Анжели Дэвис?
Да, эту милую девочку, которая писала письма тоже. 10-летний австриец Матиас Брандештер в своем письме рассказал, что очень интересуется Россией, начал учить русский язык и говорит, что многие жители Европы по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства. Он написал Путину: «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу». Так он написал в своем письме. Он передал это письмо через российского посла, я так понимаю, что в Австрии, и уже получил подарки от российского МИДа. Ему направили фото президента с личным автографом, несколько книг о России и Москве, которые ему помогут и расширить знания о стране, и совершенствовать русский язык. Это опубликовал МИД на своей страничке в Фейсбуке. Дипломаты поблагодарили мальчика, напомнили, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто заинтересован в совместной работе ради общего здоровья. Прокомментировал, как ты говоришь, эту милую историю кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХИКС при президенте России Сергей Карнаухов.
После сегодняшних уступок Германии и США по проекту «Северный поток-2» мы видим, что даже за самыми радикальными действиями Европы сохраняется железный расчет, здравый смысл и устойчивое стремление избежать крайних форм накала в отношениях с Россией. И поэтому появление подобных обращений олицетворяет общее стремление Европы к сохранению мира и конструктивного взаимодействия между нашими странами.
А может быть, потом мальчик повезет, и он лично пообщается с Владимиром Путиным? Получит приглашение.
Я уже начала... Да, я хотел сказать, что через... Вот был недавно онлайн же. Да. Ну, как-то не пресс, встреча, ответы на вопросы.
Со школьниками.
Мог бы отправить свою заявку туда.
Нет, а еще была встреча со школьниками. Еще, там
ну,
тоже
не с австрийскими же.
Не с австрийскими, да. Но там тоже был похожий вопрос. Ну, я начала фантазировать, что, может быть, с мальчиком он станет выдающимся политическим деятелем.
Вот, пройдет 20 лет,
почти,
да?
Как Грета
Тунберг. Станет премьер-министром в Австрии или
ой,
не обязательно премьер-министром. Да, и наведет порядок, и эту самую веру, как это сказать, превратит не только в надежду, но и в реальность. Вообще, действительно, здесь сложно не согласиться с тем, что есть люди, которые действительно заинтересованы в тесном сотрудничестве. Есть компании, есть организации, которые заинтересованы в работе, в экономическом сотрудничестве,
особенно
взаимодействии.
Особенно в Австрии, в Германии. Много таких компаний. И
конечно.
Я тебе скажу, что у меня много родственников, которые живут в Европе. Они все говорят, что мы видим вокруг, что люди проявляют доброжелательность, интерес к России, и очень мало таких, которые действительно бы вот были согласны с официальной точкой зрения, во всяком случае, Евросоюза.
Не будем совершенно заявлять, прям, что негатива никакого нет.
Нет, есть,
есть безусловный негатив,
но их мало.
Очень. Ну, да, наверное, не то, что мало. Тоже есть, мне кажется, 50 на 50. Половина
но,
так,
во всяком
половина
случае,
так.
В личном общении, в личном общении русскоязычные люди, допустим, в той же Германии, не встречают негатива.
Вот, например, ну вы так имеете. Соглашусь, да. Я хотел в конечном счете просто сказать в завершение, что хотелось бы, чтобы меньше искусственно поощрялся негатив. Искусственно позитив тоже поощрять не нужно. Пусть оно все происходит как есть, на взаимовыгодной какой-то основе. А о будущих вот таких красивых историях тоже, я уверен, рассказывать будут много. И фотографии постить, и видео вспоминать, я уверен, тоже через многие годы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А в украинском календаре новая красная дата – 30 августа. Зеленского в Белый дом пригласили, президент страны.
Визит подтвердит поддержку Вашингтоном суверенитета Украины и тесное сотрудничество в энергетике. Об этом заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки. Вот цитата из ее сообщения. «Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа поприветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США, суверенитета и территориальной целостности Украины. Перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассу и Крыму наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности не могла не вставить туда Псаки». Давай послушаем, что об этом, как прокомментировал это вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
Условно говоря, США донесет до Зеленского те позиции, которые были согласованы ранее с Россией и уже позже с Германией по поводу того, каким образом Украина должна себя вести в новых глобальных политических реалиях. Белый дом выстраивает отношения с Россией и с Европой в некотором смысле на новых основаниях по сравнению с администрацией Дональда Трампа. И эти основания говорят, по крайней мере, пока о неком прагматичном подходе, что украинская власть получит конкретные указания и инструкции, каким образом им проводить свою политику.
Зеленский уже ждет инструкции, вот уже есть его...
Инструкции.
Ждет инструкции, методичек, да. И уже есть его реакция. Он заявил, что ожидает плодотворной встречи с президентом США, планирует обсудить Крым, Донбасс, вопросы энергетики и реформ. Ну, в общем-то, повторил, да, что он согласен, согласен с повесткой дня. Вот таким образом, об этом он написал в Твиттере.
Ну, я единственное, что еще здесь скажу, что вот лично сам буду смотреть не за содержанием, о чем они будут говорить, а вот как это будет визуально выглядеть. Потому что я уверен, много деталек, много вещей будут как раз следовать из того, как будет выглядеть один, как будет выглядеть другой, какое у них будет взаимоотношение, какой будет диалог.
Случае,
я вот за этим
в любом случае, нельзя это называть полноценными переговорами. Зеленский узнает то, о чем договорились Байден с Меркель.
Вот как это будет
или
сказано, это
Меркель с Путиным. Вот, потому что вот уже есть реакция, ну не реакция, есть новость о том, что Берлин заявил, что после заявления со стороны США о договоренности Германии по Северному потоку состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили энергетические вопросы, транзит газа через Украину и Северный поток 2.
Ну, там действительно некоторые вещи уточнялись, что нового, в частности, после тех самых переговоров, об этом тоже было достаточно много всего сказано. В общем, ждем, следим и обо всем рассказываем. Развивается история вокруг уже бывшего, наверное, можно говорить, начальника ГИБДД Ставрополья, хотя там...
Хозяина очень... золотого унитаза.
И не только. Там много разных золотых предметов. Я просто сейчас сказал, он на данный момент арестован на 2 месяца, и я всегда вот думал, в какой момент наступает вот это снятие с должности, когда можно говорить, что он уже бывший начальник. Потому что если задержан, он все еще сохраняет свой статус и должность. Или
а подожди,
увольнение,
а бывший с тех пор, как дадут приказ по МВД о том, что его сняли с должности.
Вот, о том и речь. Что-то автоматически автоматически может
автоматически
происходить?
Автоматически нет. Не
но
может.
Давайте дополним, что решение было принято. Решение об аресте на 2 месяца. 2 месяца стандартный для вообще, в принципе, таких вещей, срок. Решение принял Ессентукский городской суд.
Подожди, это мы говорим о другом. Это не владелец унитаза.
Бывший начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов. Вы какие-то Алексей другие Сафонов? Еще унитазы знаете золотые?
Нет, еще...
Я уверен, что есть еще, безусловно. И шутить здесь можно до бесконечности, но мы говорим о том самом, кто создавал группу, которую обвиняют в получении взяток, вот, собственно говоря, в коррупционной деятельности. Это сообщение распространяет пресс-служба Краевого суда, журналисты это все дело передают. То есть можно сказать, что пока в дежурном режиме, но ситуация развивается. Будут рассматривать, будут подробно...
И вот я хотела как раз сказать, что задержали его заместителя Александра Тимченко, который тоже проходит по этому делу о взятке. Он был сегодня задержан в Москве.
Ну и так тоже дополнить, что во всей этой ситуации, во всем этом деле фигурируют, ну пока еще фигурируют, про обвинения будем говорить позже, порядка 30 с лишним человек. То есть группа большая, группа серьезная, ну и денег там, конечно, да. Судя по фотографиям и видео, которые охотно гуляют в интернете, вызывая у кого-то смех, у кого-то злость, у кого-то смех со злостью или злость со смехом.
Но денег вряд ли у кого-то много.
Зависть? Я бы даже сказал возмущение. Я вот видел, мне очень нравится сообщение о том, с возмущением о том, что... Я сам, кстати, разделяю такие возмущения о том, что все слишком как-то аляписто и чересчур бескультурно и несовременно. Поэтому в этом смысле тоже есть сообщение. В общем, продолжаем следить за историей. Она очень много будет любопытных новостей, я уверен, содержать в будущем.
Радио «Спутник».
Ну и что будет, если совсем отключить интернет? В России протестировали работу Рунета при возможном гипотетическом потенциальном отключении от глобальной сети.
С 15 июня по 15 июля прошли учения по устойчивости русского сегмента интернета. Проверялась возможность работы в условиях физического полного отключения, как ты сказал, российского интернета от глобальной сети. По предварительным данным, учения прошли успешно, а об этом пока официальных сообщений нету. Есть вот это вот сообщение, о котором рассказал источник агентства РБК. Цель была определить возможность работы в случае внешних искажений. Но сейчас вот как раз под предварительные итоги уточняются. Зачем проводят это учение? Оказывается, это не первый раз. Уже такие учения проводились в 2019 году, и их должны проводить каждый год.
Так вы не замечали? Каждый раз, когда интернет начинает барахлить, сразу говорит, ну, это учение Рунета.
Да.
А я очень хорошо помню, несколько раз такое было и в прошлом, да, и в 19-м действительно. Все списывается.
Роскомнадзор тестирует свое оборудование. Вот как раз с помощью этого оборудования Роскомнадзор и блокирует, допустим, доступ к запрещенному к России контакту, или вот замедляет, как было с Твиттером, да. Вот это вот все то оборудование, оно тестируется, проверяется его способности, и таким образом проверяется и те возможности, которые имеют нынешние аппаратные решения. Давай послушаем комментарий директора Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.
Сегодня Россия зависима от американского софта. Дело в том, что сегодня российский интернет, он мобильный. Более 60% выходят в интернет с помощью телефонов. Есть 2 популярные операционные системы. Это Apple, точнее, iOS принадлежит Apple и Android принадлежит Google. Обе американские корпорации. Первое, о чем надо думать, это о том, чтобы заняться плотным импортозамещением. Потому что если против нас будут вводить санкции, то санкции нужно вводить будет не против там того, чтобы нас отключить интернет, а против того, чтобы Россию отключить в принципе от пользования вот этими американскими разработками.
В прошлом году учения как раз не проводились, так что все твои знакомые неправильно
это
говорили.
Это не мои, это все специалисты в интернете
кричали. Все специалисты,
кричали.
Да?
Конечно, люди, которые все знают, ну, само собой. Которые вот вчера про Украину, завтра про вакцину, послезавтра про Рунет.
Это как мы с тобой.
Нет, мы освещаем, что происходит, и передаем чужую точку зрения.
Хорошо. Ну, вот в прошлом году не проводились из-за эпидемии, а вот, кстати, в 2019 году, когда они проводились, то там была совсем другая цель и совсем другие аппараты проверялись, проверяли защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и СМС, и раскрытие сведений о местонахождении извне.
В общем, продолжаем и за этим тоже наблюдать. И помните, если вдруг у вас медленнее работает интернет, это не какие-то учения Рунета, это вам самим интернет проверить. И подключение, и тариф нужно. Навсегда без штампа в паспорте. Это не проклятие. Теперь можно не ставить в паспорт отметки о браке и детях. Мне кажется, мечта отдыхающего.
Отдыхающего?
Да, вот эти курортные ребята.
Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее имеющихся паспортах, загранпаспортах, ИНН-группе крови, резус-факторе будут проставлять только по желанию владельца документа. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства, снятие учета и о воинской обязанности. Ну, ты знаешь, все это может быть вообще не понадобится, потому что в следующем году уже планируется завершить полностью выдачу бумажных паспортов, а будут выдавать только пластиковые электронные.
А нет месяца, в каком году это прям будет завершено? Потому что как раз на 2022 год замена паспорта грозит.
А ты хочешь оставить бумажный или хочешь оставить...
Я за электронику, я максимально электронизированный.
Мне кажется, что электронный ты можешь уже получить в этом году, потому что заявляли о том, что он будет выдаваться с декабря 2021 года, электронные паспорта. Я думаю, что ты можешь добровольно сам поменять, где будет вся информация о тебе. И, кстати, этот штамп твой может в электронном стоять, но ты его не будешь не видеть. Облегчает это
жизнь
или не облегчает?
Я буду его чувствовать. Нет, я совершенно спокойно к этому отношусь. Просто мне кажется, вот это действительно штампы в паспорте и прочие вещи. Это вроде бы какая-то отсылка, я не знаю, к позапрошлому веку, а тем не менее, это тоже вещь очень значимая. И для человека это символ, опять же, тоже. Я иногда вот паспорт так листаю, вижу свой штамп по браке, и как-то оно теплее сразу и вспоминается. Поэтому здесь много любопытного.
Я промолчу.
Это связано с популярной вот этой цифровизацией, от которой никуда не деться, и чем раньше мы ее примем, тем будет, наверное, лучше, проще, удобнее всем. Проснулся глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. Много разных заявлений раздает, за разными вещами предлагает обратить внимание, но тут прям, ну, на самом деле, приятное сообщение о том, что российская сторона была наказана за поддержку допинга, но самое-то главное, эпопея уже закончилась. Больше государственной системы допинговой поддержки в России, по версии, извините, Баньки, нет.
Так что, теперь отмотаем все обратно или что?
Ну, я так понимаю, что это в продолжении того решения, которое было сделано на рубеже, я не помню, в конце прошлого года или в начале этого года уже, когда сказали, что все, выступаете без флагов, гимнов до конца, до конца 2022 года, а после этого, и у многих был вопрос, а что после этого? Не будет ли новых претензий, не будет ли новых вопросов и прочего? Соответственно, тут я даже не знаю, вроде бы теперь вот глава ВАДА говорит, что претензии не последует. То есть все. Ну, как это обычно бывает? Знаете, за одно нарушение, за одно преступление нельзя наказывать несколько раз.
То есть после того, как закончатся в следующем году эти все санкции, больше нарушений не будет, а эти санкции еще продолжаются.
Погодите. Естественно, если вдруг кто-то будет нарушать, естественно, санкции применять будут. Но вот по этому делу, вот это дело с государственной поддержкой допинговой системы, потому что был-то именно вот этот момент, с этим закрывают вопросы, и в дальнейшем все, ну, как сказать, я так надеюсь, что и Русада будет восстановлена, потому что это очень важный момент, который тоже российское антидопинговое агентство, которому тоже нужно восстанавливаться в правах и в дальнейшем уже вести свою работу, я так понимаю, на новых условиях и, как это сказать, в здоровой, в чистой ситуации. Поэтому здесь, ну, пока, не знаю, пальчики хочется скрестить, так и подумать, что и в ближайшее время вот особенного какого-то отношения предвзятого к России с точки зрения централизованной поддержки допинга не будет. Ливерпуль вычеркнули из списка объектов всемирного наследия. ЮНЕСКО такое решение принимает.
Дело в том, что уже были предупреждения. Еще в 2012 году ЮНЕСКО предупреждало, что если будут и дальше так застраивать города, то Ливерпуль лишится вот этого вот статуса.
Давайте послушаем Марию Гордееву, заведующую кафедру ЮНЕСКО РГГУ. На эту тему она дала комментарий для «Радио Спутник».
Это все подчеркивает в этом статусе объекта значимость этого произведения, она уже закладывается и признается тем самым мировая значимость этого объекта для, собственно, нашей с вами цивилизации. А здесь получается очень такой хлесткий удар, показывающий о том, что государство, и, прежде всего, Великобритания, не выполнило свои обязательства. И в данном случае это публичная пощечина Великобритании. Конечно, государство, не умеющее и не имеющее ресурсов поддерживать свои объекты культурного наследия, ну, в конечном итоге, это уже и не государство.
А что же там застроили? Были там такие исторические доки, которые расположены к северу центра города. Их застроили новыми зданиями. А кроме того, в центре построили стадион футбольного клуба «Эвертон».
«Эвертон», да. Ну, тут достаточно, знаете, на словах сложно объяснить. Нужно посмотреть фотографии. Это, кстати, есть в Твиттере ЮНЕСКО, я это видел. Это действительно, вот мы ругаем иногда застройку исторических каких-то территорий, или, допустим, в больших, или в малых городах России, вот что эта застройка выглядит нелепо. Но вот эта набережная доки Ливерпуля выглядит не то чтобы нелепо, а нелепо в квадрате. И стадион тут тоже, ну, действительно, не очень красиво выглядит. Поэтому, действительно, возмущаются в Ливерпуле многие, глава города тоже говорит, что это разочаровывающее решение, будем бороться, что как обратно возвращать. Но, тем не менее, да, есть правила, и этим правилам нужно соответствовать. Судья радио «Спутник», Лена Гличинская, Алексей Красильников. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».